В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Угрозы Владимира Путина, адресованные Западу, подействовали на россиян, многие из которых спешно пытаются покинуть страну. Частичная военная мобилизация в России спровоцировала километровые очереди на грузино-российской границе. Заявление российского генерала Николая Панкова о частичной военной мобилизации в Абхазии вызвало бурю эмоций в абхазском обществе. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Из российского плена освобождены более 200 украинских военных. Большинство из них защищали мариупольский завод «Азовсталь». Среди них командир полка «Азов» Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паломар, боец «Азова» Дмитрий Казацкий, который стал известен своими фотографиями с осаждаемого завода и исполнением под звуки обстрела песни «Стефани» украинской группы «Калуш Оркестра», начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик и боец «Азова» Екатерина Полищук, старший сержант Рич бригады Михаил Дианов. Освобождение азовцев состоялось в рамках обмена военнопленными с российской стороной. Взамен Украина передала, в частности, кума Владимира Путина, одного из лидеров украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене. Ряд СМИ сообщают, что Россия получила также 50 своих военных, среди которых 2 старших и 6 младших офицеров. Других подробностей не приводится. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обмен, заявил, что командиры Азова освобождены при участии главы Турции Реджепа Эрдогана. Сейчас они находятся на территории Турции и останутся там до конца войны. Это было одним из условий сделки. Реджеп Эрдоган заявил, что достигнутые договоренности помогут приблизить конец войны. Минобороны России в четверг днем заявила, что в результате сложного переговорного процесса по обмену в России были возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Донецкой и Луганской республик. О Медведчуке в сообщении не сказано. Возможно, обмен Медведчука отказался комментировать и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к делегатам Генеральной Ассамблеи ООН предложил 5 пунктов формулы мира, при выполнении которых можно было бы покончить с войной. Первый пункт, по его словам, это наказание за нарушение границ и убийство тысяч людей. Второй пункт – право каждого государства на защиту жизни своих граждан. Третий – восстановление безопасности, в том числе продовольственной и ядерной, а также территориальной целостности. Четвертый – гарантия безопасности. Пятый пункт формулы мира – решимость защищаться и решимость помогать. Зеленский призвал продолжить вводить санкции против России до конца войны, изолировать страну от международных организаций и лишить права голоса, в том числе права вето в Совете Безопасности ООН, вводить визовые ограничения в отношении россиян, а также создать специальный трибунал по делу о преступлениях России и разработать механизм компенсации ущерба. Страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения так называемых референдумов в оккупированных российскими военными регионах Украины. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Нью-Йорке.
То, что президент Путин объявил, представляет собой еще одну серьезную эскалацию неспровоцированной войны, которую он развязал против Украины. Выглядит так, будто он говорит в некоторой степени паники и отчаяния. Путин удваивает свою провальную стратегию угрозой применения ядерного оружия. Он пытается запугать Украину и все страны, которые поддерживают Украину. Но у него ничего не получится.
На автомобильных пограничных пунктах России с соседними странами образуются пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, скопление машин наблюдается на границе с Казахстаном, Грузией, Белоруссией и Финляндией. Видео, в частности, с российско-грузинской границы свидетельствует о большом скоплении машин. На российско-монгольской границе в Кяхте также выстроилась большая очередь. Люди пытаются через Бурятию уехать из России в Монголию, сообщает телеграм-канал Кяхта. В Кяхте находится пропускной пограничный пункт с Монголией. От Иркутска до него 670 километров, от Улан-Удэ 228 километров. Монголия – ближайшее иностранное государство, куда можно попасть из этих городов без визы на автомобиле, поезде или самолете. Источник «Медузы» близкий к Кремлю, утверждает, что власти не планируют закрывать границу до конца так называемых референдумов о присоединении к России в ДНР и ЛНР и на оккупированных территориях Украины. Они должны завершиться 27 сентября. Однако ситуация может измениться, если будет массовый отток. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что в сообщениях о том, что россияне массово стремятся покинуть страну, много фейков.
Эхо Кавказа. Новости.
Тем временем Министерство обороны России выступило с разъяснением по поводу начавшейся частичной мобилизации. Как сообщили коммерсанты, в ведомстве будут призываться к категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики, водители. Призываться, согласно разъяснению Минобороны, не будут. Забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий обороны промышленности, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи или за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет. Те, чьи матери, кроме них, отбывают, имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет, воспитывают их без мужа. У каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва. Квот нет. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должность, но потребность в таких специалистах минимальна. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за отмену санкций против России, введенных Европейским Союзом в связи с вторжением в Украину. Заявление было сделано на его встрече с представителем правящей партии Фидес в Будапеште.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Украина и Россия обменялись пленными. Среди освобожденных все оставшиеся в живых бойцы из оборонявших «Азовсталь», в том числе командный состав полка «Азов». В обмен Москва получила 55 своих военных и бизнесмена Виктора Медведчука. Все это на фоне частичной мобилизации вызвало неоднозначную реакцию в России. Запад со своей стороны определился с ответом на угрозы Владимира Путина. Помощь Украине будет усилена, а российскому президенту предлагается одуматься, пока не поздно. Владимир Унанянц с подробностями.
Обмен военнопленными между Россией и Украиной вызвал крайне неоднозначную реакцию в российском обществе. Командиры и личный состав полка «Азов», которые, как уверяли российские федеральные каналы, должны были стать символом денацификации на показательном процессе, теперь в Турции. Президент Зеленский поздравил их с возвращением из плена.
Витаю вас с повернением.
Приветствую вас, наших парней, наших героев, с возвращением. Рад видеть каждого после того, как мы были только на телефонной связи. Очень гордимся тем, что вы сделали для нашего государства. Гордимся каждым из вас.
А тем, что вы сделали для нашей державы, каждым из вас.
Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский от имени всех защитников «Азовстали», находившихся в плену со дня падения Мариуполя, поблагодарил всех причастных за освобождение.
Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що...
Господин президент, дорогие земляки украинцы, я бесконечно благодарен вам за то, что вы нас вернули. Большое вам спасибо. Эмоции просто переполняют. Выражаю вам благодарность от всех морских пехотинцев, защищавших «Азовсталь». Приду в себя, скажу все, что должен сказать. А пока я очень благодарен вам, всему украинскому народу и людям, которые были причастны к нашему возвращению.
Вам, всей команде, всему украинскому народу и... людям, які приймали участь в нашому поверненні.
То, что согласно договоренности командиры «Азова» до конца войны будут находиться в гостях у Реджепа Тайпа Эрдогана, мало кого успокоило. Особенно на фоне новостей о том, на кого обменяли азовцев. На бизнесмена Виктора Медведчука, которого называют кумом Владимира Путина, и который все последнее время находился в заключении в Украине по обвинению в госизмене. В Кремле ранее категорически исключали возможность подобного обмена. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приводил довод о том, что Медведчук не является гражданином России, а следовательно, не может рассматривать в качестве кандидатуры для обмена. Но обмен состоялся. 215 украинских солдат и офицеров поменяли на 55 российских военных и одного Медведчука. Зеленский назвал это более чем выгодной сделкой.
Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов.
Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе СБУ. Мы говорили, настаивали. Число 50 выросло до 200. Они уже в Украине. Я считаю, что это хороший результат. Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко.
Видать Медведчука за справжних воинов не шкода.
В российском руководстве предпочитают не комментировать удивительным образом совпавшее обращение президента Путина, предложившего россиянам в добровольно-принудительном порядке встать на борьбу с поощряемым Западом украинским нацизмом, с выдачей Киеву людей, которых российская пропаганда приводила в качестве примера существования этих нацистов. Впрочем, в Кремле стараются не комментировать и сам процесс частичной мобилизации, а также сопряженные с ним заторы на пограничных пунктах и раскупленные авиабилеты на ближайшие рейсы за пределы России, а также распространившиеся в российских СМИ информацию, что якобы за секретным 7-м пунктом указа президента скрываются истинные масштабы мобилизации. Речь, как утверждают источники прессы в администрации президента, идет о миллионе резервистов. Дмитрий Песков считает, что все это дезинформационные вбросы и призывает доверять только официальным источникам.
Информация о неком ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется. Поэтому здесь нужно очень, внимательно относиться к тому, чтобы не становиться жертвами просто лживой информации на этот счет.
Судя по реакции российской общественности, угрозы Путина, адресованные прежде всего странам Запада, больше подействовали на самих россиян. Геополитические оппоненты Кремля подчеркивают, риторика Путина больше похожа на панику и лишь усиливает решимость Европы и США продолжать и увеличивать поддержку Украины. Об этом, в частности, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
ПВО и артиллерия – это именно то, что сейчас нужно Украине, а реакция Путина на успехи Украины побуждает нас продолжать поддерживать Украину и посылать этот четкий сигнал.
Не менее четкий сигнал послал и находящийся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Я конвенинг an extraordinary and ad hoc informal meeting of the European Union foreign ministers.
Я созываю внеочередную неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза с целью согласования общей линии. Эту общую линию, если кратко, можно сформулировать так: нас не запугать, и мы продолжим нашу полную поддержку украинского суверенитета и демократии, и продолжим работать над тем, чтобы эта война прекратилась как можно скорее. Министры должны обсудить эту угрозу, подтвердить постоянную поддержку Украины и предупредить международное сообщество о неприемлемости ситуации, в которую Путин ставит всех нас. Теперь ясно, что Россия хочет уничтожить Украину во что бы то ни стало, с самого начала нарушая международное право и устав ООН. Заявления президента Путина представляют собой еще одну серьезную эскалацию неспровоцированной войны, которую он развязал против Украины. И все это выглядит как проявление паники и отчаяния. Путин удваивает свою неудачную стратегию. Угрозой применения ядерного оружия он пытается запугать Украину и все страны, которые поддерживают Украину, но у него ничего не получится.
He's trying to intimidate Ukraine and all countries that support Ukraine. But he will fail.
Выступил на Генассамблее ООН и сам президент Украины, единственный, кто включился по видеосвязи. Владимир Зеленский воспользовался трибуной для того, чтобы фактически огласить ультиматум.
A crime has been committed against Ukraine.
Есть только один субъект среди всех государств-членов ООН, который сейчас сказал бы, если бы мог меня перебить, что он доволен этой войной, своей войной. Но мы не дадим этому субъекту нас перевесить, хоть это и самое большое по размерам государства мира. Первый пункт нашей формулы мира – комплексный пункт. Наказание. Наказание за агрессию. Наказание за нарушение границ. Наказание, которое должно действовать, пока не будет восстановлена международно признанная граница. Пока агрессия не прекратится и пока не будет полной компенсации за войну. Второй пункт формулы мира – это защита жизни. Максимально конкретный пункт. Мы не можем согласиться на отложенную войну, потому что она будет еще горячее, чем сейчас. Для нас это война за жизнь. Поэтому мы нуждаемся в оборонной поддержке, оружии, технике и и снарядах. В наступательных вооружениях достаточно дальнобойных, чтобы освободить нашу землю. Третий пункт – восстановление безопасности и территориальной целостности. Четвертый пункт – это гарантия безопасности. Каждая нация имеет право на гарантии безопасности. Не только самые большие нации, не только самые счастливые. И пятый пункт украинской формулы мира – это решимость. То, без чего другие четыре пункта не будут работать. Это наша решимость сражаться. Это решимость партнеров помогать нам, а значит самим себе. И это решимость мира объединиться вокруг того, кто борется против вооруженной агрессии. Решимость мира поставить на место одного, который угрожает всем.
По словам Зеленского, пока агрессор является стороной принятия решений в международных организациях, его нужно изолировать в них, по крайней мере, на время агрессии. Президент Украины призвал лишить Россию права голоса и, главное, права вето в Совбезе ООН. При этом в Киеве подчеркивают, что никакие угрозы со стороны Москвы не заставят ВСУ остановить освобождение своих территорий. А если верить британской разведке, то Россия попросту не успеет заткнуть бреши на фронте резервистами, так как во время частичной мобилизации Москва столкнется с логистическими и административными проблемами. Военные аналитики Его Величества утверждают, что уйдет несколько месяцев, прежде чем мобилизованные окажутся боеспособными. При этом в Лондоне подчеркивают, что даже ограниченная мобилизация уже крайне непопулярна среди довольно большой части населения России. А Владимир Путин идет на значительный политический риск в надежде получить столь необходимую боевую мощь. Этот шаг, считают в британской разведке, фактически является признанием того, что Россия исчерпала свой запас добровольцев, желающих воевать в Украине. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На грузино-российской границе у КПП Верхний Ларс Казбеги очередь растянулась на несколько километров. Новый поток россиян хлынул в Грузию после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
Мы даже не в состоянии конкретизировать, больше автомобилей выезжают через Ларс туда или въезжают оттуда. У вас нет информации, что там происходит, но спрашивайте при этом об ограничениях. Возмущался лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дейнарадзе, услышав вопрос журналистов о том, будет ли у власти на этот раз реакция на увеличение потока россиян в Грузию и ведут ли они ограничения. Поток машин образовался у КПП «Верхний Ларс Казбек». Это случилось после того, как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации в стране. Тем не менее, один из лидеров правящей силы Мамукам Дейнарадзе не стал отвечать на заданный ему вопрос, не поделился информацией о том, что же на самом деле происходит на единственном функционирующем отрезке сухопутной границы между Грузией и Россией. Вместо этого он напомнил, что это в пору правления нацдвижения после августовской войны 2008-го был введен безвизовый режим для граждан России, а теперь эта же партия требует ввести ограничения. Нацдвижение, как и в нескольких других оппозиционных партиях, вопрос о введении визового режима стали поднимать еще весной, когда после российской интервенции в Украину многие россияне стали приезжать в Грузию. Этот призыв остается в силе, заявил сегодня депутат нацдвижения Леван Бежашвили.
В связи с новой миграционной волной из Российской Федерации, власти обязаны предпринять дополнительные меры безопасности. Наше предложение ограничить для граждан России, как страны-оккупанта, сроки действия вида на жительство, так же, как и право на приобретение недвижимости. Считаем, что такой подход был бы объективным и справедливым.
Инициативу поддерживают в партиях Лело и стратегии Агмашена Бейли. Там напоминают, что в целях безопасности Евросоюз отменила упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября. А после частичной мобилизации в России страны Балтии, к примеру, ввели дополнительные ограничения. С учетом всего этого депутат стратегии Агмашена Бейли Паата Манчгаладзе поделился своим мнением, но без доли иронии.
Они не являются обычными туристами. И если грузинская мечта следует политике не раздражения России, то ей следует понять, что эти россияне являются для Путина дезертирами. А то, что мы их принимаем здесь, может Путина только разозлить. Это с долей шутки, конечно. А если серьезно, мы должны поступить так, как это делают в Европе, цивилизованно ввести ограничения для российских визитеров.
Иронизировать оппозиционер Манчгаладзе стал в ответ на заявление депутата грузинской мечты Иракли Заркуа, который объяснил увеличение потока россиян притягательностью Грузии.
Наша страна такая крутая, такая красивая, что очереди со стороны нашего северного соседа давно выстраиваются. Там, следуя закону, и как это было раньше, наши силовые службы фильтруют и отправляют назад тех, кто не вписывается в интересы нашей страны. Что касается предположения о том, что дни режима Путина сочтены, раз объявлена мобилизация, то это не так. Друзья, если я не ошибаюсь, они сами там закрыли проезд. Так что тех туристов, которые хотят отдохнуть, потратить деньги в нашей стране, мы примем так же, как и туристов любой другой страны.
Представители власти неоднократно отмечали, что все опасения напрасны, что ситуация контролируется должным образом, а количество посетителей из России не сильно разнится с показателями аналогичного периода предыдущих лет до пандемии. Эти объяснения критики считают недостаточными, обращая внимание на то, что власти должным образом не информируют общество в этом направлении и больше сосредотачиваются на ответной критике оппозиции. Доктор политических наук, ассоциированный профессор Университета Грузии Лашадзе Бисашвили считает, что общество, кроме безопасности, в этом случае не должно забывать и о гуманитарной стороне вопроса.
Мы знаем, что в стране-оккупанте России много людей, которые против войны. Не все могут в знак протеста стать на баррикадах, бороться против режима. Первое, что в таком случае приходит в голову, это бегство. Думаю, мы должны осознавать, что проблемой не является население России, а ее власть, политика государства. Меры безопасности мы должны были предпринимать гораздо раньше, с 2008 года, когда Российская Федерация открыто заявила, что намерена вернуть Грузию в свою империю.
Лашадзе Бисашвили считает, что контроль на границе должен быть ужесточен, но со счетов нельзя сбрасывать и гуманитарную сторону этого вопроса. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера бурю эмоций в абхазском обществе вызвала публикация в ряде телеграм-каналов текста заявления заместителя обороны России генерала армии Николая Панкова о частичной военной мобилизации в Абхазии. В тот же день сразу два министерства самопровозглашенной республики назвали это заявление фейком. С подробностями Виталий Шария.
Вчера и сегодня главенствующей темой в абхазском обществе, несомненно, была частичная военная мобилизация в Российской Федерации и разговоры о том, коснется ли она и Абхазии. Во второй половине дня Министерство иностранных дел Абхазии опубликовало обращение к гражданам, отметив, что оппоненты намерены сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в России частичной мобилизации и подчеркнули, что такие выпады выполняют задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений. Внешнеполитическое ведомство попросило сограждан проявлять осмотрительность в этом важном вопросе, опираться только на официальные источники информации. Конец цитаты. В сообщении МИД высказались по поводу распространенного в интернете фейка с якобы заявлением замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазию ждет частичная мобилизация. Подобного рода фейковые публикации, говорится в обращении, являются провокацией и нацелены на создание негативного информационного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений. Что же это за заявление Панкова, которое было проведено рядом телеграм-каналов и интернет-пользователей в соцсетях? В распространенном ими тексте говорится следующее. Статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков заявил, что Абхазия не избежит частичной мобилизации. Цитата. «Абхазии коснется мобилизация, так как население Абхазии почти на 100% состоит из российских граждан», заявил Николай Панков, который будет курировать мобилизацию в этой республике. Цитата. «Россия спасла Абхазов во время войны с Грузией и помогла им экономически выжить. Долг платежом красен», подчеркнул замминистр обороны РФ генерал армии Панков, добавив, что уголовная ответственность за невыполнение приказа распространяется на всех граждан РФ без исключения. Конец цитаты. В принципе, если бы и не было обращения абхазского МИДа, назвавшего этот текст фейком, многие внимательно читавшие его в Абхазии люди достаточно критическим мышлением обратили внимание на немалое число торчащих из него белых ниток. Например, естественен вопрос, кому же все это заявил Панков? Об этом почему-то умалчивается. Но, судя по неоднократным ссылкам на Панкова, прозвучавшим в пространном интервью одному из местных СМИ военного комиссара Абхазии генерал-майора Беслана Тарба, он воспринял данный текст серьезно. Правда, при этом оговорился, что как командование мое примет решение и даст команду, я должен получить команду, чтобы ее выполнять. Конец цитаты. Вместе с тем в аудитории данного СМИ не могли не запомниться такие его хлесткие фразы «За нами не заржавеет, никаких долгов нету, но мы всегда за, рядом, вместе». Конец цитаты. После этого и Министерство обороны Абхазии пришлось выступить с заявлением. В нем говорится об интервью военкома республики, что данная точка зрения не отображает позиции Министерства обороны, а является частной точкой зрения Беслана Алексеевича Тарба. Распространенное в средствах массовой информации высказывание статс-секретаря, заместителя министра обороны РФ Николая Панкова является фейком и не соответствует действительности. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественным деятелем Нокзаром Агрба. Он сказал... По его признанию, он и сам поначалу готов был принять этот текст за чистую монету, но известный абхазский историк и политик Станислав Лакоба был настроен однозначно.
Честно скажу, я с Лакобом переговорил, а Лакоба Станислав. Да это фейк, такое не бывает, такое не может быть, и что, не сомневайся, что это фейк. По содержанию текста видно, что текст накрученный, видно, это сделано для того, чтобы для каких-то слоев населения это рассчитано, чтобы вызвать панику, там еще чего-то такое.
В то же время Агрба убежден, что Абхазия была, есть и будет с Россией.
У нас есть соглашение с Российской Федерацией, роли определены, у нас своих проблем есть в ходе случая открытия Второго фронта. Я надеюсь на то, что Второго фронта не будет, потому что в Грузии, думаю, найдутся разумные люди, которые на это не пойдут, иначе для Грузии это тоже будет катастрофа. Абхазская армия, как бы мы ее ни критиковали, она не слабая, она укомплектована. Потом у нас есть резервисты, которые еще пойдут воевать. Нельзя поддаваться панике.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Налетчик на филиал Банка Грузии в Кутаиси намерялся сбежать с деньгами в России через территорию самопровозглашенной республики Абхазия. Грузинская служба «Радио Свобода» публикует часть показаний Григола Нарсия, который 20 сентября ворвался в отделение Банка Грузии. Нарсия взял в заложники сотрудников и посетителей банка, потребовал за их освобождение 2 миллиона долларов, а также вертолет, российский флаг и удочку. Вечером того же дня в результате спецоперации Нарсий был задержан. В своих показаниях обвиняемый рассказывает, что собирался сбежать в Россию. По словам Нарсия, свои требования он озвучил некоему руководителю банка, с которым связался по телефону одного из заложников. Нарсий утверждает, что он несколько раз связывался с руководством банка. С помощью вертолета хотел пересечь границу Грузии в направлении Абхазии и России. Для этого мне нужен был российский флаг и удочка, чтобы прикрепить на нее флаг при пересечении границы. Мне сказали, что деньги уже принесли и спросили, есть ли у меня сумка. Я ответил, что у меня была сумка, и я мог бы забрать деньги. В это же время в здании внезапно ворвался спецназ, меня скрутили. Я оказал физическое сопротивление, но им все-таки удалось задержать меня. Нож, гранату и другие вещи, которые были при мне, я не использовал, говорится в показаниях Нарсия. Задержанный также заявляет, что сожалеет о своем поступке. Под председателем президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжаниева в Сухуме прошло заседание Совета Безопасности. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, оно посвящалось вопросам обеспечения безопасности республики в связи с обострившейся внешнеполитической обстановкой. Аслан Бжаниев сообщил, что намерен в ближайшее время очередной раз посетить военные подразделения Минобороны. Министерство иностранных дел Самопровозглашенной Республики утверждает, что оппоненты используют объявленную Владимиром Путиным частичную военную мобилизацию в России для ухудшения фона абхазо-российских отношений. В заявлении не указано, кто подразумевается под оппонентами. Сепаратисты в Донецке сообщили о 6 погибших в результате обстрела рынка в центре города. На место прибыл экс-президент Самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он возложил ответственность за обстрел на Украину, назвав произошедший терактом. Бибилов говорит, что уже довольно долго находится в Донбассе. Он уверен, что жители города запугивают для того, чтобы они не приняли участие в так называемых референдумах о вхождении в состав России. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Бибилов создал собственную частную военную компанию, в которой набирает истин. Добровольцев. В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации. Согласно опубликованным телеграм-каналам «Астра» видеозаписям, на площади перед администрацией собралось несколько десятков людей. По информации журналистов, глава администрации Хачим Хахмегов пригласил протестующих в местный Дом культуры.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Некоторые наблюдатели обратили внимание на нервозность президента России Владимира Путина в тот момент, когда он объявлял о частичной мобилизации в стране. О чем это может говорить, рассказывает профессиональный психолог Ольга Маховская. С ней беседует Андрей Шароградский.
Да, признаки тревоги были, потому что там палец на правой руке дергался, и это его стойка, когда он упирается правой ногой и правой рукой, защитная. Вот, она выглядела не очень убедительной, потому что, жестикуляция выдавала. Голос звучал не так агрессивно и, как предполагало бы сообщение, мобилизационно. Выглядело это, если оставить одну интонацию, убрать текст, в общем-то, как разговор какого-то, главы администрации, потому что, когда уже пошла речь об областях в чужой стране, вообще это вызывало такое недоумение, неожиданные какие-то пошли указания. А думаю, что речь была отрепетирована, она откладывалась, и, думаю, решение взвешивалось до конца. Конечно, он говорил с такой интонацией, я бы сказала, деревенского фельдшера, который не хотел говорить самое страшное с самого начала, поэтому новость о том, что мобилизация, которая, да еще частичная, она прозвучала где-то в последней трети его речи. До этого была подводка дежурная, довольно монотонная. Из чего можно делать вывод, что все плохо? Всех готовят к тому, что мобилизация будет развиваться по нарастающей. Уже спецоперация, время которой вычерпано, она требует все больших и больших человеческих ресурсов. И тот аргумент, который он привел в качестве удлинившейся линии фронта, тысяч километров в соотношении с ресурсом мобилизации, он показывает, что, в общем-то, воображение Путина – это снова живой щит. 300 тысяч на тысячу километров, вот по 300 человек на километр – это такая частота могильного ряда. Вот.
Достаточно значимую часть своего вот этого обращения Путин посвятил угрозам применить ядерное оружие в адрес, прежде всего, стран, от того, что он называет коллективным Западом. При этом он употребил фразу «это не блеф». Он блефует или нет?
Я думаю, что он блефует. Не хотел бы он применять это ядерное оружие, потому что они с более простой ситуацией не справляются. Но напомнить о том, что он может пойти на такой крайний шаг, и что вообще он по нарастающей идет. Вначале ему казалось, что стоит только ступить сапогу российского солдата на украинскую землю, все побегут его приветствовать. Вот сейчас уже на это расчета нет, значит, будет по-прежнему инструменты насилия и угрозы использовать. Да, я думаю, что на данном этапе он блефует, но вы понимаете, события развиваются так, что мы не знаем, что будет через 2-3 месяца. Что им покажется уместным и безопасным. То, что они говорят вещи противоположные тому, о чем они на самом деле думают, это, ну, ясно, мне кажется, многим экспертам, по крайней мере, говорить о том, что я хочу закончить все это как можно быстрее и объявить мобилизацию. Но это же вещи противоположные.
С профессиональным психологом Ольгой Маховской беседовал Андрей Шароградский. К другим темам дня. Грузия, Северная Македония. Сборные по футболу вновь выступят друг против друга в рамках Лиги наций, на этот раз на столичном стадионе «Динамо-Арена». Все билеты на игру были раскуплены практически за один час. Интерес болельщиков подогревает и тот факт, что они впервые смогут понаблюдать за игрой Хвичи Кварацхелия после того, как он был назван лучшим футболистом августа в чемпионате Италии. Тему продолжит Серго Прекваци.
Билеты на матч Грузия-Северная Македония были распроданы менее чем за час после поступления их в продажу. Интерес к предстоящей игре столь велик в основном потому, что крестоносцы впервые за два года встретятся со своими главными соперниками «Красными львами» на домашнем поле. Это вторая встреча команд в текущем сезоне. 9 июня грузины обыграли македонцев на выезде со счетом 3-0. Учитывая это обстоятельство, ждать легкой игры не стоит, говорит капитан сборной Грузии Гурам Кашия.
Македония очень хорошая команда, укомплектованная отличными футболистами. Они по сей день остаются нашими конкурентами в группе. Думаю, игра будет сложной. Очень приятно, что все билеты уже раскуплены. Естественно, это очень большой стимул для нас. Всячески постараемся победить в этой игре.
Кроме того, для болельщиков настоящим событием стал приезд Хвичи Кварацхелия. В матче 2020-го против македонцев он не смог выйти на поле, поскольку у спортсмена обнаружили коронавирус. А в последней выездной игре забил один гол в ворота соперника. Сам футболист, общаясь с корреспондентами портала Накраби.дже, не скрывал радости от возможности выступить перед болельщиками на родном поле.
Когда понимаешь, что тебя вызвали, и ты должен приехать в сборную, встречаешь ты известие с такими эмоциями. Я очень рад, поскольку здесь такая дружеская семейная обстановка, что понимаешь, что должен все сделать для парней и болельщиков, как на поле, так и за его пределами. Наверное, не только внутри команды видно это единодушие. Конечно, хорошо, когда ты делаешь что-то хорошее индивидуально, но для меня приоритет – успех команды. Без команды ты ничего не добьешься.
А сейчас команда в лучшем своем виде, говорит спортивный журналист Отар Маглакелидзе. На это указывает и первое место, которое сборная с 10 очками удерживает в группе С Лиги наций. На ее счету одна ничья и 3 победы, в том числе и у Северной Македонии. Последние остаются на втором месте с 7 очками. Однако это не повод расслабляться, считает журналист, ведь каждый матч с македонцами принципиальный, поскольку грузины до сих пор не могут забыть тяжесть поражения в матче за право сыграть на чемпионате Европы 2021, говорит Маглакелидзе.
Надеюсь, в данном случае гораздо лучше завершится для нас матч, чем в 2020-м. Сборная Грузии может еще крепче закрепиться на первом месте в группе. Команда явно находится в отличном состоянии, на это указывают и предыдущие игры. Игроки в отличной форме, тот же Зурико Давиташвили, который недавно перешел во французский Бордо. Георгий Микаутадзе, у которого отличный сезон в Европе. Ну и Хвича Кварацхелия, молодой перспективный спортсмен, звезда и находка этого сезона на чемпионате Италии. В дебютном сезоне его в первые же месяцы назвали лучшим игроком серии А, и этим все сказано. Его команда Наполи, которую считали аутсайдером из-за потери множества ведущих футболистов, благодаря игре Кварацхелия сегодня одна из лучших в Италии и в целом показывает лучший футбол в чемпионате. У Кварацхелия очень хороший сезон, он в отличной форме, и это дополнительный стимул для сборной Грузии.
С нетерпением ждет матча и ветеран футбола Владимир Гуцаев, причем признается, что во многом именно из-за желания посмотреть на игру Кварацхелия.
Двух мнений тут быть не может. Он сильный футболист. Он отлично вошел в чемпионат Италии. С первой же игры и первых минут он стал одним из ведущих игроков не просто Наполи, но и всей Италии. Однако ему предстоит много работы, поскольку можно хорошо сыграть первые несколько матчей, а потом выпасть из колеи. Впрочем, я знаю, что он очень серьезный человек и работает над собой. У нас большие надежды на него.
Матч Грузия-Македония начнется завтра в 8 часов вечера по тбилисскому времени. Следующую игру грузинская сборная проведет на выезде с Гибралтаром 26 сентября. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается бархатный сезон, но продолжают происходить и несчастные случаи. Некоторые заканчиваются трагедиями. Подробности у Виталия Шарья.
В нынешнем туристическом сезоне в Абхазии основная масса чрезвычайных происшествий и их жертв хронологически сместилась ближе к его завершению, в отличие от прошлогоднего турсезона с его многочисленными погибшими российскими туристами. Нынче жертв в горной местности не было вплоть до минувшей субботы 17 сентября. Но и то жертвой оказался не турист, а местный работник туробъекта. В новостной ленте сайта МЧС появилось тогда сообщение: Константин Афанасиади, 1989 года рождения, погиб в результате несчастного случая на реке Аалдзга в поселке Кармарат Кварчалского района. Примерно в 13 часов во время обслуживания тарзанки, установленной над рекой, мужчина сорвался вниз и ударился головой об камни. По предварительной информации, Афанасиади, житель Сухума в Кварчальском районе, работал в сфере туризма. Конец цитаты. В абхазском сегменте Фейсбука появилось немало комментариев, в том числе и отлично знавших погибшего 33-летнего грека. А сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы МЧС Абхазии Романом Лабия. Тот прежде всего уточнил, что это была не так называемая тарзанка, то есть кустарное спортивно-игровое сооружение для раскачивания, а канатная дорога через ущелье реки Аалзга, и продолжил.
Вся была проблема в том, что он не был пристегнут, как положено, страховкой. Они обслуживали так называемую подвесную дорогу. Это канат, перетянутый через реку с одного берега на другой. И когда люлька с отдыхающим, да, кто там развлекался, прилетела в его сторону, он ее должен был, получается, остановить. Но, видимо, скорость была большая. С ним он не удержался и упал с обрыва на камни и погиб. А он должен был, в принципе, как говорят наши спасатели, он должен был быть пристегнутым.
Но пристегиваться там к чему? К дереву какому-то?
Там должно быть страховочный трос к дереву, там, не знаю, к столбу, который там, тот, который был в люльке, он был пристегнут канатом.
А высота там какая была примерно, которой он упал?
Больше 10 метров точно.
Я заговорил о высказываниях интернет-комментаторов этой новости, которые сетовали, что в данной области турбизнеса, где работают частные фирмы, много неупорядоченного. Роман согласился.
Там должен быть инструктаж, там люди должны быть знать, обучены, да, по-любому это, потому что это рискованное дело. Что тарзанки, что вроде натяжные, это все очень и травма опасна, и получается жизни опасно.
Ну вот я видел этих тарзанок много по дороге на Рицу, но пока что не было там каких-то несчастных случаев, насколько знаю.
Ну, слава богу, что не было, но это не факт, что этого может не быть, потому что нет там проблемы и в снаряжении, насколько оно сертифицировано, из каких материалов оно сделано, и насколько правильно эксплуатируется.
А через день, в понедельник, 19 сентября, новый несчастный случай произошел на море. Тело в лоса Станислава Збигневича, 1970 года рождения, было обнаружено в море в районе улицы Абазга. По предварительной версии, в лос умер от остановки сердца. Конец цитаты. Я спросил.
Отдыхающий из Твери утонул опять же в Гагре. В этом году почему-то в акватории Гагры тонут постоянно.
Да, к сожалению, да, утонул. И на сегодняшний день уже утонувших у нас 12 человек.
Ого.
Да. Если начать, вы правы, именно акватория Гагры, Гагрского района.
Ну, там указано, что остановка сердца. То есть, в принципе, трудно
там сказать. Там могут быть разные причины. Почему она остановилась? Это уже разбирается...
Ну, шторма не было тогда.
Шторма не было.
Волн не было. А еще одна информация МЧС, уже вчерашняя, описывает историю в Сухуми, которая закончилась благополучно. Россиянка, отдыхающая в Абхазии, спустилась на нижний поврежденный ярус большого пирса в Сухумском морском порту и упала в море. Доплыв до берега, она не смогла самостоятельно выбраться на набережную из-за высокой стены парапета. Прибывшие спасатели помогли женщине подняться наверх. Конец цитаты. Я спросил.
Ну, а эта история такая, она как бы и комичная в чем-то. Я имею в виду эту женщину, которая упала с пирса, да? Там, кстати, вот многие сухумцы гуляют, смотрят, и всегда мысль приходит такая, что вот кто-то туда полезет, он может вообще все
там,
это...
по крайней мере, свободного, как такого открытого доступа, там проходы заварены, в принципе, видно, что не слайка, как бы... Понятно, что лучше туда не идти. Но, видимо, какой-то элемент экстрима, может быть, был у человека. Она решила пойти, может быть, и было любопытно. И не удержалась там же очень. Все эти парапеты полуобрушенные, полуистлевшие. Хорошо, хоть она смогла доплыть. Могли же там быть какие-то штыри, какие-то внизу могли бы быть, правильно же?
Так был случай несколько лет назад, когда кто-то прыгнул просто в ночное время и напоролся на этот штырь.
Мы, по крайней мере, на нашем сайте вывесили, у нас есть видеокарта опасных мест купания по районам и по городам. В принципе, уже второй год мы об этом людям говорим. Но здесь, видите, нам как-то в голову не приходило, что женщина может по большому пирсу спуститься вниз, что-нибудь там искать.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама». Мы предлагаем вам послушать материал нашего коллеги из русской службы «Радио Свобода» Александра Гостева.
В Иране уже несколько дней идут самые массовые протесты против действующей власти с периода 2009-2010 годов. Толпы людей в Тегеране и многих других городах атакуют полицейские участки, захватывают здания органов власти, женщины публично сжигают хиджабы. Горящие автомобили, перекрытые трассы, демонстранты, забрасывающие полицию камнями. Такие фото и видео поступают почти из всех регионов страны. Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Нынешнее народное выступление в Иране куда более радикально по духу и методам, чем все предыдущие, так как демонстранты, очевидно, на сей раз не стараются избегать насилия. Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги, за которые им грозит казнь, в том числе «смерть диктатору» и «Хаменеи будет свергнут», против высшего руководителя Ирана, так называемого Рахбара, великого аятоллы Али Хаменеи. Во многом эти выступления были спровоцированы гибелью 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини, куртки по национальности. 13 сентября ее задержала иранская полиция нравов за снятый хиджаб. Потом, через несколько часов, Амини госпитализировали в состоянии комы, а спустя 3 дня объявили о ее смерти из-за внезапного сердечного приступа. По сообщениям очевидцев, полицейские уже при задержании били Амини головой об автомобиль и колотили ее дубинками. Исламская республика Иран – теократическое государство, где полиция нравов строго следит за поведением населения и контролирует дресс-код. Он должен соответствовать тем представлениям о нормах исламского права, которые утверждены престарелыми руководителями режима. Но все это все сильнее злит рядовых иранцев. И дело не только в жестоком поведении полиции, но и в том, что многие иранские женщины просто считают, что только они сами должны решать, какую одежду им носить. При этом далеко не случайно, что политические акции, вызванные гибелью Махсы Амини, совпали по времени со слухами о смертельной болезни 83-летнего великого аятоллы Али Хаменеи. Я также напомню, что Иран поражен тяжелейшим экономическим кризисом, отчасти вызванным жесткими западными санкциями, но в основном неудачной экономической политикой властей, всепроникающей бюрократией и коррупцией. Инфляция в Иране, по официальным данным, достигает 50%, однако весьма вероятно, что она на деле намного выше. Цены на продукты в стране стремительно растут. Мой собеседник сегодня – знаток Ирана, политолог-востоковед Николай Кажанов, напоминающий, что до 65% иранцев в наше время живут на черте или за чертой бедности. Судя по всем сообщениям, протесты в иранских городах принимают все более массовый и, главное, все более ожесточенный характер. Сегодня это уже политический и, может быть, даже идеологический протест.
Необходимо делать скидку на то, что страна закрыта в информационном плане. Измерить объем, количество протестных акций достаточно сложно. Можно сейчас напрямую сказать, что да, произошел очередной взрыв социальный в Иране, но вызван он пока что больше недовольством, жестокостью консервативного режима и его неспособностью урегулировать экономические проблемы. Политических таких требований я не вижу. В основном они направлены все-таки против лично президента Раиси, нежели чем против идеи самой Исламской Республики. А это значит, что, в принципе, здесь во многом вопрос может временно решен быть просто заменой фигуры, на которую выливается недовольство.
Но можно ли говорить о том, что режим в Тегеране в целом переживает некий кризис легитимности или нет?
Да нет, говорить о кризисе легитимности я бы пока не стал. Я бы сказал, что просто санкции и неспособность режима решить вопросы, связанные с экономическим развитием страны, они ввели систему в состояние, ну, вяло текущего протестного кризиса, когда действительно то там, то здесь возникают по любому поводу выступления. Но опять же, с точки зрения своего качественного значения, они в революцию пока еще не готовы перерасти, и мы не видим ни единого руководящего центра, ни единой идеи, сплачивающей граждан. То есть они в основном выходят попротестовать против того, что касается лично их, то есть их небольшого горя.
По вашим наблюдениям, а сколько молодых иранцев сегодня негодуют, из-за того, что какие-то старики, сами себя назначившие правителями, диктуют им, как жить, как думать, что говорить и даже во что одеваться?
Молодое население в Иране, в принципе, стандартно одно из самых уязвимых с социально-экономической точки зрения. Уровень безработности среди них он намного выше, чем среди других слоев населения. Следует учитывать, что существуют определенные, ожидания и запросы на будущее после того, как они получают свой диплом, а высшее образование в Иране получают массовое, и, в принципе, кстати, достаточно качественное. И по выпуску они сталкиваются с реалиями, которые, мягко говоря, расходятся с их ожиданиями. Количество несогласных среди именно молодого населения, оно большое. Но опять же, стоит понимать, что мы имеем дело с двумя Иранами. То есть с Ираном городским и, с представителями интеллигенции среднего класса. А с другой стороны, есть еще Иран деревенский. Рабочие слои, которые до сих пор продолжают верить в ту идеологию, которую им предлагают, и во многом винят, собственно говоря, в своих бедах как раз зажавшийся средний класс. Недовольство среди, молодого населения из городов, оно уравновешивается лояльностью того же молодого населения из деревни, либо выходцев из бедных кварталов Тегерана.
А есть ли в Иране, особенно среди молодежи, что называется западники, то есть те, кто хотят жить в современном, модернизированном Иране, который был бы частью современного цивилизованного мира? В первую очередь не в политическом, наверное, а в бытовом, социокультурном смысле.
Да, конечно. Мое общение с представителями именно молодого Ирана, особенно с выходцами из, как я уже сказал, научных, интеллектуальных кругов, показывает, что с точки зрения своего поведения, своего образа жизни, они давно уже переместились в западную культуру. И более того, я недавно абсолютно разговаривал с хорошим другом, выходцем из Ирана, который эмигрировал на Запад уже достаточно давно и, скажем так, принадлежит несколько иной культурной группе, чем вот современные иранцы, проживающие в Иране. И он говорит, что встреча с этой молодежью его приятно поразила с точки зрения того, насколько, даже живя, казалось бы, в изолированной стране, они, ну, скажем так, интегрированы именно в западную культуру. Другое дело то, что приходится это делать на кухнях, на закрытых вечеринках, в общениях, так сказать, в закрытых кружках, а это постепенно, да, надоедает, что опять-таки тоже приводит к определенным вот выплескам такого протеста. Но опять-таки протеста бытового, как, например, вот мы видели попытки женщин, девушек отказываться от ношения того же хиджаба, опять же попытки некоторых групп музыкальных исполнять те песни, которые они считают, ну, в принципе, вполне приемлемыми в современной культуре. Но опять-таки режим начал вновь реагировать достаточно жестко, и, к сожалению, вот такие акции не только подавляются, но вот как и недавний случай, ведут даже к гибели некоторых их участников.
Но вот в этой связи как раз хочу спросить, а насколько, по вашим наблюдениям, в Иране силен вот этот подспудный, скрытый протест против существующих порядков именно среди женщин? То есть вообще есть ли у этого недовольства, у этого протеста в Иране женское лицо? Потому что, да, ведь одним из поводов для того, чтобы многие иранцы сейчас вышли на улицы, стала гибель 22-летней Махсы Амини, избитой до смерти полицией за отказ носить хиджаб.
Да, естественно, у протеста в Иране не только есть, но и всегда было женское лицо. Стоит вспомнить события того же 2009 года и зеленой революции, когда именно гибель женщины, женских участников протестной акции, ну, становилась, ну, фактически одним из триггеров для очередного их витка. Женщина в Иране всегда традиционно занимала отличную от тех же арабских стран роль. То есть она по своему влиянию на семью, на мужа, с одной стороны, и с точки зрения своей независимости, с одной стороны, всегда обладала как бы большими правами и возможностями, но с другой стороны, наличие жесткого законодательства, которое закрепляет патриархальный характер общества, оно права этих женщин ограничивало. И в итоге мы видим, с одной стороны, достаточно активных женщин, девушек, которые играют важную роль в науке, в политике, в спорте. С другой стороны, их некое как бы несоответствие вот фактического положения юридическому, которое, кроме всего прочего, позволяет иногда применять и в отношении их вот меры репрессивного характера.
Очень много есть сообщений оттуда сейчас, что в последнее время иранские власти очень усиливают репрессии против любых несогласных с режимом, и в том числе борцами за права женщин. И ужесточаются репрессии против самих женщин, в том числе не имеющих отношения к какому-то политическому активизму. Ну, например, смертные казни увеличились за супружескую измену или там за самооборону при насилии со стороны мужа и так далее. Но в целом масштаб репрессий в Иране за последнее время стал больше и так больнее.
Он стал очевиднее, и применение этих репрессий стало более таким грубым и прямолинейным. На самом деле законодательство, которое позволяет их применять, существовало всегда, и применялись они всегда. Просто условно-либеральные режимы, которые периодически как бы возникали, там, точнее, условно-либеральные президенты, которые приходили к власти, взять того же Хасана Рухани, они просто применяли свои репрессии осторожно и били, что называется, из-под тишка. По количеству репрессированных граждан правительство Рухани того же, оно не слишком отличалось от правительства Ахмадинежада. Другое дело то, что сторонники Рухани били прежде всего по своим политическим оппонентам. А здесь и консервативные круги, которые вновь взяли власть в свои руки, ну, точнее, как бы поставили своего ставника на пост президента в лице Раиси, они просто вновь возобновили еще определенную агрессию в культурной сфере, видя, что из нее может исходить идеологическая угроза.
А военный и карательный аппарат в стране все еще функционирует хорошо с точки зрения официального Тегерана? Власть опирается на него без сомнений?
Да, здесь каких-либо предпосылок к тому, чтобы говорить о том, что карательный аппарат может подвести нынешний иранский режим, по крайней мере, нет никаких предпосылок для этого. Более того, идет активный, причем уже достаточно давно, активный процесс сращивания условных силовиков с политическим и религиозным руководством страны. Некоторые исследователи даже поговаривают о существовании негласного пакта между корпусом стражи исламской революции и нынешним верховным лидером Ирана Хаменеи, которому, с одной стороны, даны гарантии лояльности и как бы отказ от такого прямого агрессивного вмешательства в политику. С другой стороны, сам Хаменеи гарантировал, якобы, опять-таки, гарантировал тем также фиксировался возможность активного вмешательства в экономические дела страны и фактически получения доходов от экономики Ирана, что, в принципе, доказывается как раз действительно большой роли сировских предприятий, либо же напрямую связанных, либо косвенно связанных с Иром в экономике Ирана на сегодняшний день. Поэтому здесь взаимная заинтересованность, и естественно, что сражаться за режим люди эти будут. Другое дело то, что внутри самого КСИРа существует градация политических взглядов, и здесь можно говорить о том, что они могут поддерживать условно либералов или условно консерваторов, но выступать против самого режима они не будут, против идеи его существования. Это достаточно важно. То есть здесь, независимо от того, какой президент там может находиться у власти, эти люди, пока у них существуют эти гарантии возможности как бы управления экономикой страны, они, естественно, за этот режим будут, за факт его существования, готовы умирать и сражаться.
Со знатоком Ирана, политологом-востоковедом Николаем Кожановым беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. Полностью вы можете послушать это интервью на нашем сайте echokavkaza.com. Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.